Андрею Шолову по преодолению компенсированной установки номинализма реализма профессора Лоскевича. Ты там дошел, кажется, до Средневековья.
В начале в философии Москвича это звучало или нет? Или
да,
это прозвучало только второе?
Во втором варианте.
Сразу звучало, да?
Ага. Ну, наверное, в прошлый раз я правда как-то увлекся всякими этими самыми такими псевдогенетическими реконструкциями или там попытками этой реконструкции. Но смысл того, чего я хотел донести, он был как бы, наверное, проще, да, он был как-то иначе подходить к этой теме, да. И я попробую так это очень быстро проговорить то, что я хотел сказать в прошлый раз, не вдаваясь уже в всякие обсуждения, собственно, того, как это было там у схоластов, там, у греков, там, в науке, инженерии там, и так далее. То есть, собственно, проблема, которая там ставится, это независимость или разделенность в практике, вот оперирование там, с конкретными вещами там, и мышление, там, где мы оперируем там, универсальными и понятиями. Да? А задача стоит как раз на связывании этих вещей, то есть на рациональное какое-то осмысленное, разумное там, оперирование и обустраивание Беларуси. Да? И вот в этом... в невозможности, с одной стороны, одновременно там мышления и разумного этого оперирования, да, и задается вот эта проблема, да. То есть как бы это надо осуществить, но сделать это невозможно, потому что эти пространства мышления и практической преобразовательной деятельности трагически разделены. Вот. И Маткевич, он предлагает, то есть ставит задачу на комплексирование этих установок, которые называют номиналистической и реалистической, установки, да, и ну, дает несколько вариантов там ответов на этот вопрос. Ну, одним образом, в Беларуси вопреки очевидности, ну и развивая это в сегодняшних лекциях, да. Ну вот этого, но самого вопроса, вот это вот вопросы с номинализмом, реализмом, существованием универсалии, соотношением этих универсалей, универсального знания с конкретными единичными вещами, всякая длительная история, да, где это там обсуждалось как-то, там, ну, как-то проблематизировалось там иногда, то есть ну, соотносилось друг с другом. И вот эту историю вопроса, как бы я там, излагал в прошлый раз. И во всей этой истории вопроса, ну, из того, что я излагал, из того, что я понимал, эта проблема решена не была. Сохранялась вот эта вот трагическая разорванность.
Там недалеко ушло, а потом говорили, что потом она как-то решалась.
Где? Ну это не это. Вот он, не Маркевич. Где? И, ну, реальность. Вот. И... то есть и в этом пространстве сохранялось то есть, мышление, всякая там преобразовательная деятельность. Да? Я начинал там с греков, которые прямо так вот этот вопрос там ставили. Их вообще интересовали только идеи, как бы, и интересовало это там, ну, реальность. То есть интересовало поскольку во второй, как бы, они все понимали про идеи. Ну и работали с этими там. Идеальными, там, универсальными идеями. Да? Затем, то есть, точно такая же там, разделенность сохраняется и в этих спорах средневековья, там, схоластов там, и так далее. Но кроме вот этой греческой разделенности там, мира идей, реальности, там, где-то там средневековье, они достраивают еще, помимо вот этого удвоения мира, они добавляют туда того, кто познает этот мир. Ну, некую познающую интенцию, они вносят и начинают анализировать не просто устройство там, мышления, там, мира из некой такой, ну, совсем внешней позиции, то есть они тоже откуда-то, там, сам Аристотель, там, познание, интенция на познание. Аристотель тоже там откуда-то анализировал, но сам себя
он там размещал где-то там в этом мире, там, да, и не анализировал это как некую отдельную интенцию на познание самого этого мира. То есть Платон, то есть Аристотель там, ну, не занимался этим. А схоластов уже начинает интересовать всякое познание, то, как оно идет, то есть как оно осуществляется, что это такое. Ну, и через это познание вот как бы и втягивается потом субъективность какая-то, ну, человеческого существования там туда, сознание там, да, в котором происходит этот там, процесс познания, да. И Абеляр уже переносит вот это разделение там идей там и реальности там в человеческое сознание, там, ну, в мир там человеческое, то есть, и вообще сам Абеляр добавляет там как бы человеческое в этот мир. И оно вот как бы через познание какое-то сюда еще попадает, и как бы тот, кто это познает, собственно, там своим сознанием, в котором и отображается каким-то образом этот мир там идей и там мир реальности, да. То есть решения, опять же, здесь нету никакого, то есть проблемы. Все равно мыслим в универсальных категориях, работаем с конкретными вещами, да. То, что мы добавляем еще сюда познание или сознание, которое там, еще раз удваивает эту проблему, оно ничего не решает, то есть не дает возможности комплексировать как бы эти установки. Да. Точно так же как бы развиваются дальше события с наукой и инженерией. Да. Вот, меня интересовало то, что в науке сохраняется вот эта познавательная установка сама по себе, но оперируют они как бы с миром, там, идеей и реальностью, ну, пытаясь осмыслять всю реальность в каких-то универсальных категориях, там, да. Инженерия, в принципе, она, ну, занимается как бы обратным, там, да, то есть, ну, некой рационализацией этой реальности через там технические какие-то вещи, да, через реализацию каких-то технических инженерных проектов. Но как бы, точно так же как бы ни отдельно в науке, ни отдельно ни в инженерии не решается проблема комплексирования вот этой так, номиналистической там, и реалистической установок. Да? То есть их, в общем, ну, инженеров не волнует там, правильное мышление какое-то, да? А ученых, ну, в общем-то, ну, не волнует проблема преобразования, как бы.
Если факты не согласуются с теорией, то тем хуже это факт.
Да. То есть их в этом смысле мало волнует эта идея, да? Ну, понятно ли, о чем я, в общем-то?
Непонятно, то есть это как бы посылки для твоего последующего разворачивания?
Это я вот как бы то, что я должен был сказать в прошлый раз, но в общем это растянулось на какой-то такой длительный рассказ с там разными объяснялками в разных местах, и видимо как бы вот эта основная линия, она скорее потерялась, чем где-то сохранилась, да. Она не была, собственно, она как бы и была мне и важна там, да, в этих своих, моих там, каких-то рассуждений, псевдогенетических реконструкциях.
Нет, ты, то есть, оттеняешь как бы свою проблему, там, я не знаю.
Линию свою уделяешь, по которой...
Он сейчас он пересказал то, что говорил в прошлый раз.
Да, только коротко и быстро. Вот на этом, собственно, закончили.
Меня это раздражает, конечно. Я все прочел целую лекцию про то, как оно было на самом деле.
Нет, возможно, я заблуждаюсь, как бы серьезно.
Нет, ты не заблуждаюсь. Ты понятен, как бы, да?
Да.
Просто, как бы, вот, наверное, это так, как у Мирошниченко, там, или у кого-то возникает на моих лекциях, да? Мне хочется там додать нюансов. Каких-то тонкостей там и прочих вещей.
Вы хотите сказать тонкости?
Не, не надо, не надо. Я думаю,
что... Перекладки в прошлой лекции или в тонкости самой проблемы?
Саму проблему, конечно.
Ага. Ну да, проблема, конечно.
Ну, просто понимаешь, как это? Женский взгляд, Оксана Пушкина. Да? Вот эта штука, она подается как проблема, да? При всем при том, что то, конечно, там, вот, в истории, все это было гораздо сложнее, да? И вот то, что Андрей сейчас формулирует, это, ну, скажем так, философско-методологический взгляд на эти вещи. Он узкий, да? Узкий в том смысле, что в него не попадает целый ряд явлений, фактов исторических, да, событий, которые имели к этому отношение. Ну, деятельность тех же самых философов греческих, да, в политике. Да, и она, эта деятельность их сильно расходится с их представлением. Например, да, вот, самого Платона, там еще кого-нибудь. Точно так же политическая деятельность, например, схоластов. Да, или их участие в политической деятельности. Uh-huh. Ну и так далее. Да.
Ну вот, ну, это я с тобой согласен.
Ну,
да,
я, но, не, я сказал просто, что
в чем опять же...
очень интересная тема, и там вообще масса всяких таких вещей затрагивается. Ну, частично, например, я касался этого в этой самой гоблинах, Вельфах и Гибелинах.
Вельфах и Гибелинах, да. Ну, как это сказать, участие как бы Платона в политической деятельности, да, оно, ну, как бы задавало прагматику там, его философии, там, да, он чего-то там объяснял. Но в его конструкциях самого вот этого как бы места не было. И точно так же сами схоласты. Они занимались политической деятельностью там какой-то, но сами себя, как бы, они не вносили в это устройство мира и там в свою политическую деятельность. Там, да? Хотя само пространство вот этого человеческого уже у схоластов там намечено в виде этого познающей там интенции, которая там начинается там, вот, там очень так это разворачивается у Абеляра, это начинается там, наверное, раньше, и там, в общем, продолжается там аж до Канта, который вот так это все красиво оформляет. Да? Вот. Наверное, такое как бы вопрос там, ну, один из вариантов там снятия проблемы вот этой соотношения там номинализма и реализма, или вот этого оперирования логикой там и мышлением, и как это соотносится с реальными вещами, дает Гегель. Да? То есть Гегель попросту предлагает все это дело, ну, объединить, то есть объявляя единство там логики, онтологии там и теории познания, да. То есть он сводит это в некую единую реальность, да, подчиненную неким общим законам разворачивания там и становления там абсолютного духа, да, который ну вот его становление связывает все эти пространства. То есть он там схлопывает все это дело. То есть как мы мыслим, в общем-то, говорит, то есть, как мы познаем, то есть мир, там, таков он, как бы, собственно, так он и строится, таким он и становится. Вот. Соответственно, то есть он подчиняет, как бы рационализирует полностью там все, что происходит как-то в этом мире через вот этот разум, все действительно разумно, там, все там разумное действительно, да. Такой вариант. Это, в общем-то, ну, дает дальше тем, кто, ну, что это задает, вообще говоря, Гегелем, тогда через вот это объединение и рационализацию там реальности, да, и объединение этих трех пространств дает возможность, ну, как бы, рационально строить всякого такого рода, ну, социальные системы. То есть, в общем-то, Гегель, то есть он оправдывает там в своей там прагматике, опять же, существование там самого там прусского там милитарного государства, объявляя там государство там высшей формой развития там этого абсолютного духа, там, как такового, основанного, опять же, там, на законах там разума, там, и развития там этого разума, и становления этого разума в государстве, там, нравственности, морали, там, жизни людей. Ну и вот это дает же, опять же, возможность обвинять Гегеля, тому же Попперу, в всяких основаниях тоталитаризма, которые закладывает сам Гегель. То есть через гегелевскую философию как бы закладывается возможность ну, проективного отношения к истории, да, то есть мы можем предопределять, то есть развитие этих исторических процессов там, через их познание этих исторических процессов там, да, это познание как бы и вот дает возможность как бы управления самой этой реальностью. Я, наверное, что-то непонятно сказал.
Нет,
или на врагу
это хорошо, это же
плохо.
Я сильно наврал. Поделили?
Нет, похоже, просто, вот, знаешь, вот, скажем, наверное, стоило бы тогда расписать единство логики, онтологии, теории познания, да, вот относительно этой схемы, потому что тут у тебя три пространства, и там речь идет
там
тоже о трех.
Более
это
там
разные
там
пространства,
там,
вот. Они вот так вот не рисуются.
Ну, так они не рисуются, потому что, ну, как бы там есть там зависимость этих пространств, как бы там, ну, или там, не знаю, вывернуть их друг к другу, что ли.
Ну да, то есть, грубо говоря, ведь последующие решения вот этой вот проблемки, да, они по-разному редуцируют эти штуки. Скажем, марксизм, он тоже дает свое решение как бы, этого, да, через основной вопрос философии и материалистическую трактовку истории, например, да? Тоже за счет редукции определенной. То есть, например, реальность, отождествляемая с природой и материей для марксизма, оставляет за пределами создающего субъекта, там как бы и идеи, да? И марксисты просто объявляют идеализм, противопоставляют свой материализм идеализму, а идеализм выступает в двух видах. Субъективный идеализм и объективный идеализм, в зависимости от того, где ставится какая-то буквально существование. Да? Если платоновский, то это будет объективный идеализм, если абеляровско-кантовский, то это будет субъективный идеализм.
Ну, у Гегеля, я не знаю, происходит туда совмещение этих пространств. Не знаю, блин, можно нарисовать такой.
Ну да, потому что какой-то такой. Потому что Гегель меньше всего интересуется реальностью вот в этом смысле, да? Объявляя единство логики, онтологии, теории познания, он что делает? Он реальность включает в онтологию, да, делая связку между идеями и вещами, а при этом просто включает, не интересуясь этим моментом существования как таковым, да? И поэтому, да, он целиком, ну или там Маркс в свое время, да, объявляя, что Гегель во всем прав, если его перевернуть там с головы на ноги или наоборот накладывать там, и так далее, да?
Антология Гегеля это где?
Нет, антология Гегеля, она совмещает в себе мир идей и реальность.
Как бы, да? Он как бы... А логика?
А логика, она скорее, там, ну, не знаю, куда ее там можно поместить, либо в познающего субъекта, да, либо в идеи. Это уже как бы не принципиально.
Не, ну просто...
Разбираться надо было бы, я не знаю.
Ну, здесь в идеях, как бы в универсалях, в онтологии как-то там, онтология Гегеля, она подчиняется неким законам оперирования логическим, которые там есть у этого самого познающего субъекта. И оно по законам логики как бы вот все оформляется. Поэтому как бы это и единство всего этого дела.
Ну, например, где Гегель обсуждает, скажем, какие-то там природные реальности, общественные реальности, там, он не обсуждает науки логики. Или когда он, например, занимается феноменологией, то это у него феноменология духа. В этом смысле, да? Дух вот там, где-то. У него же абсолютный дух.
там у него дух как бы происходит там развитие, то есть через гегелевскую диалектику происходит там развитие, становление там духа вот одних форм каких-то там низших к высшим формам там морали и нравственности, которая как бы там, логики там то же самое, которая охватывает как бы, все эти три пространства.
Ну ладно, это детали.
Ну,
я думаю, что в данном случае надо это самое.
Ну, мне, в общем, здесь там меньше интересует даже как это, ну, Маркс решал, потому что Маркс, в общем, особо от этого, ну, дела не, ну, как бы не отходил, да. То есть он просто помещал знак там, ну, этого реального существования там сюда, там, в реальности природы, и являлся зависимым от законов там природы и общественно-исторического развития, которое тоже происходило в этом материальном мире как таковое. И как бы познание этих законов, как бы оно и есть там суть ну, там, мышления, что ли, как таковое, и познание. То есть, но гораздо радикальнее с там, Гегелем не соглашались, ну, там, Поппер, прежде всего, там, в своей критике, это. Поппер, он наоборот начинает эти пространства как бы опять разводить. То есть для Поппера гегелевское ну, решение, хотя, в общем, разным там заботились, там, ну, прагматика там Поппера, который писал книжку во время войны, ну, состояла в объяснении ну, неправильности там, там тоталитарного мышления, того, как мышление, в общем-то, как неправильно построенное как перо мышление, приводит к появлению тоталитаризма как такового. Поппер необходимо было ну, вот противопоставить некие другие формы и процедуры мышления и там, социальной практики, которые там, избегают вот этого возможности появления там, тоталитарных всяких государств. Да. И Поппер ну, как бы опять разводит вот это соединенное Гегелем логику и онтологию и теорию познания, опять ее разводит в три как бы разных пространства, как мне кажется. Вот.
Ну, а, буквально там
ну,
и будет эта работа там про три мира, да?
Да.
Три разных мира Поппера.
И он задает ну, первый, второй там, и третий мир, в которых он распределяет на пространство вот этого реального, которое существует. Первый мир он сюда ставит, мир знаний он ставит. Да, ну и третий мир это мир там человеческого сознания, которое там ну, занимается там опять же ну, включено в процессы там познания и преобразования там этой реальности. Причем Поппер ну опять же там пытается опять задает трагическую там разделенность знания там да и мира там, да, через невозможность там, окончательного там, преобразования мира и построения этого мира в соответствии с неким знанием, которое у нас есть по поводу этого мира. Да? То есть знание Поппера, оно ну, никогда не является там, абсолютно правдивым, то есть оно там, является правдивым лишь на некоторое время, пока оно не сфальсифицировано, с одной стороны, а с другой стороны...
Просто ты сначала говоришь, что там он как бы говорит о том, что невозможно с помощью знания преобразовывать, да, мир. Но он говорит просто о невозможности познания до конца мира, но это же не значит, что его нельзя преобразовывать. Или это как-то связано?
Ну, как тебе сказать?
Это же разные вещи все-таки.
Ну, критика историцизма, ну, Поппера, она состояла в том, что мы не можем познать объективные закономерности исторического развития в ну, исторического развития социума там, да, как такового. Да. И соответственно, раз мы не можем познать этого, то невозможно, то есть то наши решения по поводу будущего, которые мы принимаем, да, они не предопределяют наступление этого будущего, да. То есть он связывает тогда там непознаваемость, да, с невозможностью окончательного предопределения исторического будущего.
Почему непознаваемость? Откуда у Поппера берется непознаваемость?
Не, у него она какая-то всегда неполная познаваемость мира. То есть мир не полностью познаваем, потому что как бы знание, оно обладает временной истинностью. То есть все истина, пока оно не сфальсифицировано как таково.
Да, но при этом, смотри, вот эта вот простейшая мысль, да, связанная с фальсификацией, она ведь делает у Поппера, или вынуждает Поппера в очень важной вещи. Не знаю, кто этот сделал шаг до Поппера, наверное, это не Поппер придумал, да? Что помещая или отождествляя мир идей, второй мир там, сознание, да, Поппер настаивает на том, что в этом мире покоятся знания как таковые, вне зависимости от их истинности. Да? Если для платоников, схоластов там, и в общем философов достаточно поздних, да, мир идей отождествлялся с истинным знанием. Да, и знание в этом смысле всегда понималось только то, что истина. Неистинное туда не попадало. Для Поппера этот мир наполняется любым знанием, любыми теориями там, и так далее. И там они вперемешку. Истинные, неистинные, ложные там, и всякие другие. Как бы, да? В соответствии с этим он тогда говорит, что невозможно, соответственно, преобразование, например, какой-то реальности на основе реальности целиком, на основе идеи знания целиком же. Да? Нет такого знания целостного. Тем более, что там как бы полно всяких ложных теорий, заблуждений. Ну а заблуждения могут использоваться точно так же для преобразования реальности. А значит, говорит он, они приводят к каким-то непредсказуемым вещам. А соответственно, нельзя поэтому предсказать последствия наших действий в реальности. И поэтому историцизмом он называет преобразование целиком общества, там, человека, государства, мира и так далее. И говорит, что это есть заблуждение, это невозможно. И поэтому выдвигает на это место идею социальной инженерии. Социальная инженерия предполагается как путь мелких локальных улучшений. Он говорит, мир меняется через социальную инженерию, когда мы улучшаем локальные какие-то вещи. Но как только мы беремся за глобальное преобразование, мы попадаем в лапы историцизма, а историцизму соответствует вот этот вот тоталитаризм там, и прочие какие-то вещи. Историцизм как ложное знание, соответственно, всякий раз приводит совсем не к тем последствиям, на которые рассчитывал, как бы, осуществляя преобразование.
Получается, что, в общем, Поппер, давая такую трактовку, он, опять же, актуализирует вот этот вопрос, задает возможность. Невозможность, точнее, вот этого комплексирования.
Почему? Он же получается дает возможность через социальную инженерию. То есть такой тип комплексирования, через такие маленькие локальные изменения. Комплексируется ведь тогда знание с изменением реальности. Глобально нельзя, по мелочи нормально. Это разве не комплексирование?
Определенного рода, в общем. Здесь есть. Ну, наверное, да. Но Поппер в любом случае, он, ну, как бы исключает из этого там процесса некую там человеческую, ну, прагматику, да. Он задает, ну, существование, как бы, этого там, ну, третьего мира или сознания человека, да, но ну, исключает, что ли, из вот своего рассмотрения там то, что, скажем, уже Щедровицкий в другом варианте, там, несогласие с Гегелем, связывает с некой такой целостной человеческой деятельностью, да. Что Поппер, он, в общем, как ученый, ну, как философ науки, он остается в рамках, ну, как бы оставления там, вот этого деятельностного и познающего субъекта, как бы за рамками ну, там, понимания и онтологии там, самого мира. Там, да. Он его как бы не вносит в общее там представление, то есть они разделяют это все на какие-то там три вот, разные части. Но этот третий мир поперовский, да, он, ну, ну как бы не принимает участия, что ли, во всей этой работе по преобразованию там реальности. Есть некое там частичное знание, в соответствии с этим там, частично там правильным знанием там происходят какие-то изменения. Но в этих изменениях, ну, что ли, сознание, там, познание сам человек, он, ну, выносится за скобки.
Вообще с этим надо было бы разобраться, да? Как там оно на самом деле у Поппера. Но там ведь вот то, что я помню, я, наверное, могу плохо ошибаться, и не лезу, как бы, я могу ошибаться, я не лезу туда специально по этому поводу. Поппер плохо относится к образованию, к таковому, да, к работе вот с этим самым третьим миром. И оставляет третий, для третьего мира оставляет фактически одну возможность, возможность эволюции. Да? В соответствии с изменяющимися первыми и вторыми мирами. А, отсылая образование или приписывая образование историцизму и всяким таким, ну, таким тоталитарным таким штукам, да, когда начинаются попытки преобразования человека. Ну, в общем, где-то, по большому счету, в этом что-то есть. То есть, действительно, начиная с Платона, все историцисты, ну, идеалисты, они пытались преобразовывать человека как такового. Как, да? Более того, записывали, ну, или относились к человеку по принципу платоновских идей и реальности. Как, да? Что каждый человек должен соответствовать некой идее. Да? И образование вводит неоформленный сырой материал человека вот в соответствие, приводит в соответствие с некоторыми идеями человека. И тогда каждый человек воспитывается или образуется по некоему образу и подобию. Да, ему придается некий идеальный образ. Сам же в этом смысле Поппер полагал, что с человеком так обходиться нельзя. И поэтому человек в принципе может нарушать все там предписания, все социальное полагание относительно себя там и так далее, и очень радовался прям всем эгалитаристским, демократическим проявлениям, ну, там, не знаю, в политике, в социальности там и так далее.
Слушай, да, я вообще вот подумал, вот после реалист своих вот этих вот.
Поппер методологически номиналист, он по-иному это объясняет. Это ваш рассказ.
Ну вот как бы вот ты вот как вот так вот рисуешь, да, так ну как бы у тебя реалист получается.
Нет,
ну так
нет, нет.
Как раз он не реалист
абсолютно. Поппер.
Но он же придает онтологический статус, вот миру знаний там. Но он реалист не такой, как Платон.
Ученый, философ, который объяснял, как работает наука там, да. И как всякий ученый, он там, ну, который анализировал эту науку, он номиналист. Там, да, он интересовался конкретным, но познанием.
Ну, отталкивался от этого. А знание, поскольку как бы в мире знания там существуют истинные и ложные, да, то, соответственно, между ними нет взаимно однозначного соответствия между этими двумя мирами. А раз нету, то тогда и невозможен реализм. В реализме недопустимо отсутствие взаимооднозначных соответствий. Там идеи существуют как таковые, как бы, да, а реальность может быть многообразной. Дай-ка. То есть если взять теоретика множественные представления, да, и соотносить там разное множество между собой, то в случае, вот в случае изоморфизма множеств, да, это такой крайне наивный платоновский идеализм. Изоморфизм — это когда вещь, идея, да, каждой вещи существует, там ставится в соответствие некоторая одна идея. Вот лошадь. Там, их много там бегает в реальности, как бы, да, но есть одна идея лошади. Соответственно, они все там как бы под нее подпадают. Есть осел, ну, соответственно, там есть идея осла там, и так далее. Но поскольку в мире явлений, да, в реальности существует много лошадей, то от наивного идеализма такого, да, мы переходим к более реалистичному идеализму. Идеи существуют, а им в соответствии в реальности ставится там несколько разных объектов. И идеализм сразу же разрушается, как только мы говорим, что одной и той же вещи может быть в мире идей, ну, как бы поставлено в соответствие несколько разных идей. И тогда ничего от идеализма не остается. И Поттер все фактически говорит следующее, что каждой вещи в реальности может быть поставлено в соответствие как истинное знание, так и неистинное. Но как бы мы можем сомневаться и относительно существования истинного знания, да, но относительно неистинного знания, заблуждения, то есть, мы можем не сомневаться. Потому что всякое знание, которое мы получаем соответствующими процедурами, оно может быть фальсифицировано. А раз фальсифицировано, ну, то значит, как бы, оно уже там, заранее объявляется неистинным. И отсюда вот этот вот методологический номинализм. Да? Номинализм в том, что мы вещи как бы принимаем за реальность, да? Методологический в том, что мы как бы в мире знаний, во втором мире, ставим в соответствие некоторое знание, полученное по соответствующей процедуре. А эта процедура как бы замкнута на вот эти вот отношения фальсификации и верификации. И поскольку мы не работаем никогда с нефальсифицируемыми знаниями, ну, поскольку они, может быть, и есть как бы нефальсифицируемые, да? Вот, но тогда они не научны. Значит, они тогда выпадают из поля рассмотрения методологии.
Да, так вот я просто к чему это все говорил, что как бы я просто так подумал, что способ комплексирования там номиналистической и реалистической вот этой установки будет зависеть от там стадии развития самого там как бы номинализма и реализма на данном там этапе исторического развития.
Ну да. Нет, ну это если, ну как тебе сказать, ведь Поппер не решал проблему номинализма и реализма там, да, и вообще она нигде не ставилась как проблема, кроме самого Маткевича, которому это надо было, он ее ставит, да. Поппер, в чем, наверное, дефективность, опять же, изложения там, ну, моего, что на самом-то деле, ну, там, у Поппера, ну, то есть он не ставит это как там проблему и антагонизм некий, да, для него это какая-то редукция вопроса, там, спора там, номиналистов и реалистов, он как-то ее там решает в виде там того же методологического номинализма, там, да, вот, само по себе. Точно так же, как и там схоластов не интересовал вопрос комплексирования, там, да, они спорили, что там истина, не истина, там, и точно так же вообще этот вопрос не волновал там Платона.
Ну, по-другому скажу.
Но.
Комплексирование там номинализма и реализма возможно только при определенном там рассмотрении
вот
самого номинализма и реализма, делающим там
точно,
возможным это комплексирование.
Точно. И вообще, как бы, сохранение проблематики номинализма и реализма в 20-21 веке возможно только при определенной трактовке, интерпретации номинализма и реализма. Потому что сама по себе постановка вопроса очень архаична, относится к средневековью. И ведь ее не решили средневековые философы, и последующие ее тоже не решили. Но они перестали ее решать. Почему? Ну, потому что они на место, как бы, вот этих вот жестко противопоставленных друг другу платоновских категорий ставили какие-то другие категории. И эти другие категории, поставленные в эту топику платоновскую или там абеляровскую, да, они заставляют переосмысливать это все. Если мы вместо реальности положим материю, да, как это марксисты обсуждают там в этом самом противопоставлении идеализма и материализма, ну, то там все изменится, и там уже как бы вот этой самой проблематики средневековой номинализма, реализма не будет. Да? Но что делают марксисты? Они, заполнив платоновскую топику другими представлениями, не идеи и вещи, да, а сюда кладут материю, ну а там оставляют идеи, как бы, да, то в соответствии, а еще как бы промежуточным, промежуточной категорией, заполняющей как бы этот топ, является природа для науки, да? Значит, природа, материя, тут идеи. И они тогда объявляют глупостью все идеалистические построения, да? Объявляют тотальный материализм, ставя на этом соответствующий как бы знак реальности. Фактически, и в этом смысле как бы они никак не противоречат науке. Да? Но именно потому, что наука поставила сюда природу вместо вещей, да? И, соответственно, как бы там субстанцию там природы, потом это самое все как бы свелось к материи там, и прочее, да? Они переформулируют вообще саму, ну, как бы, целый ряд там вопросов, которые возникают по этому поводу. И то, о чем спорили схоласты, для них становится как это схоластичным спором. Вот в том в другом смысле это схоластики, да? То есть не имеющим отношения к реальности. К реальной деятельности, например, научной, там, инженерной, преобразовательной, там, и так далее, и так далее. Почему, спрашивается, тупые схоласты не понимали, да, что они спорят о вещах, как это, не имеющих отношения к реальности? Потому что для них вот сюда поместить природу было нельзя. Они сюда помещали все, что связано с теологией. Да? Там того же Бога, там, как бы, не знаю, духов, чертей и так далее, да? Поэтому и споры у них как бы были такого типа. Поэтому не случайно, когда там издеваются над схоластами, говорят, что схоласты могли там неделями устраивать диспуты по поводу того, сколько частей может разместиться там на кончике иглы, а не так далее, да? Почему я вынужден опять обращаться к этой проблематике именно в ее очень архаичной такой средневековой постановке вопроса? Но об этом я пытался говорить в этом тексте «Беларусь вопреки очевидности». Да? Потому что, когда обсуждаются вопросы об устройстве Беларуси, ну или вообще, что делать с Беларусью той самой, да? Нация, там, страна, государство и прочее, то тут вообще как бы первым делом восстанавливаются все вот эти архаичные формы рассуждения. Да? Ну, например, беремся мы за Республику Беларусь, государство такое, как бы, да? То, что мы видим в реальности, никакого отношения к нашим знаниям про республики, про государство не имеет. И тогда начинается как бы разделение людей по поводу, ну, как бы, по номинализму и реализму. Есть те, которые знают, что такое республика, да, и пытаются, как бы, исходя из этого, да, трактовать все, что происходит, как бы, в соответствии с этим знанием. Есть другие, которые говорят, да нет, ни хрена подобного. Вот есть как бы уникальная Беларусь, соответственно, нам не подходит там социализм, капитализм, европейский путь, российский путь, еще какой-то там и так далее. И нахрен все знания про это. В результате они собачатся между собой почти как схоласты. Поэтому вот когда я приехал в 1994 году в Беларусь, я обнаружил, что все споры, дискуссии там и так далее, они ведутся вот на этом схоластическом уровне. Да? При этом как бы ни одна, ни другая сторона в споре, да, никогда не пытается комплексировать эти вещи. Одни исходят из абстрактного знания, а другие исходят из как бы наличной реальности. При этом из наличной реальности я понимаю, что можно улучшить там надои молока, можно там, не знаю, решить какие-то маленькие жилищно-коммунальные там проблемки там и так далее, да? Но в общем нельзя задать современного государства построить. Исходя же из представлений, которые вытащены из знаний там Ровда или еще с кем-нибудь там про султанизм там или еще про какую херню, как бы, да, невозможно, соответственно, организовать реальную политику, реальное государственное управление и так далее, и так далее, потому что реальность сопротивляется. Отсюда у меня возникала вот эта вот как бы первоначальная штука там с разделением этих самых установок номиналистической и реалистической и необходимость их комплексирования для того, чтобы построить соответствующую как бы политическую деятельность. И еще одна есть вещь. То есть, если мы сюда кладем не реальность природы, да, а реальность Бога, то мы получим вообще целиком схоластическую проблематику. Но еще есть одна штука, это образование. И вот почему мне хотелось, как бы, когда Андрей это все рисовал, да, встревать и так далее. Дело в том, что рядом с инженерией, которая имела дело с теми же объектами, которые обсуждали древние философы все, да, мир, природа там и так далее, всегда существовали другие практики. Это политическая практика, в которой философы так или иначе участвовали. И всегда существовала необходимость образовательной практики, и в ней тоже философы всегда принимали участие. И мне приходилось про это писать, что образование или педагогика, да, это практика философии, да, практическая философия. И вот когда мы начинаем работать с образованием, то мы опять сталкиваемся с этой самой реалистической установкой, и номиналистической установкой. Потому что сама по себе идея образования, она во всех этих самых языках таким образом там и формулируется, да? Билдинг. Билд — это что такое? Билд — картинка. Изображение. Эйдос. Адукация, да? От эйдоса и так далее. По образу. Образование. По образу. Да? И в этом смысле образ — есть идея некая человека, как бы, да, есть материал человеческий. И номиналистическая, реалистическая установка, которая пронизывает практически все образование там, целиком, она состоит в том, что образование — это некая деятельность, которая приводит человеческую реальность в соответствие с некими идеальными образами. Да? И есть другая образовательная, альтернативная образовательная установка, которая говорит, в человеке все уже изначально есть, правильное, нужное там и так далее, да? И нужно как бы отталкиваться от того, что есть в человеке, позволяя ему все, да? И в этом смысле там совсем другая штука получается. Русаистская такая как бы педагогика локальная, да? И глобальная педагогика, которая построена по реалистической установке. И вот когда мы начинаем сравнивать, как соотносится между собой политическая и образовательная практика, там тоже масса всяких интересных вещей возникает. Ну, например, очень забавно, что абеляровские идеи, да, и, скажем, хартия вольности английская, они относятся примерно к одному и тому же периоду. Ну и последующие, как бы, вот эти все еретические учения, которые потом привели к реформации, да? После того, как возникла хартия вольностей в Англии, когда аристократы завоевали себе определенные, как бы, свободы по отношению к королевской власти, эта штука в Англии стала распространяться достаточно быстро и широко, породила целый ряд еще и других социальных явлений, когда и крестьяне, да, стали требовать для себя фактически вольности. Говоря, скажем, такими вещами, там, скажем, первые там эти еретики, реформаты в Англии, да, что, как это там звучало, когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был джентльменом? Настаивая на том, что у человека есть некие природные права, есть природные естественные права, которые никак не соотносятся с идеей социального обустройства, устройства и так далее. Весь реализм исходит из того, что, как бы, вот есть идея общества. В ней есть там кшатрии, брахманы и эти самые вайши, как бы, да? И тогда каждого человека из реальности, как бы его ни размещать там, да? Скорее он помещается в реальность. Каждого человека надо воспитывать и обрабатывать таким образом, чтобы он стал добрым кшатрием, правильным брахманом и так далее. Да? Или у Платона, соответственно, воином, правителем или ремесленником, и прочее. Да? А номинализм в этом смысле настаивает на том, что ни хрена подобного. Все люди рождаются равными. Равными и в этом смысле разными. Да? Их нельзя загонять в кшатрии, там, эти самые брахманы там, и так далее через образование, а они могут самоопределяться. Как только возникает такая штука, значит, как бы, да, вот появляется самый второй, третий автономный мир. Ну и, соответственно, а как тогда поступать, строя практику образования и строя, ну, политические отношения? И тогда эта вся проблематика снова актуализируется. Поэтому если мы будем топтаться, решая, ну или там, обсуждая это, как это обсуждалось в истории философии с схоластами, только на тех примерах, или только на том материале, который использовали схоласты, про лошадей, там, я не знаю, про вот эти вот, как бы, ну, физические, там, скажем, вещи, да, то для нас эта проблематика вся становится неактуальной. Она актуальна вот именно в образовании и в политике. А в политике, в первую очередь, она актуальна тогда, когда создаются новые государства. Новые. Так как это создавалось Германия в период там гегельянства, ну, от Гегеля и вплоть до этих самых неокантианцев, как бы, да? И то же самое для Масарика, там, не знаю, когда Чехию, Чехословакию создавали, и для нас, когда мы Беларусь сделали. Не разобравшись с этими вещами, мы вынуждены будем пойти по пути реализма. Что такое по пути реализма пойти, да, если не, ну, как бы, эти установки вот, не проблематизировать? Идти по пути реализма, строя Республику Беларусь, это значит пойти в Евросоюз и сказать: ребята, скажите нам, как правильно, мы быстренько приведем белорусскую реальность в соответствии с этим. Да? И вот этот период волны с 1989 года по 2004 год, он так и строился. Каждая страна дергалась, самоопределялась и говорила: ага, мы знаем, у кого спросить, как правильно. Шли в Евросоюз, спрашивали, они им говорили, да, и в результате получали там Литву, Латвию, Эстонию, Словакию, Словению там и прочее, прочее. Да. И только те страны, у которых там появлялась какая-то самость дурная, да, Сербия, Беларусь, там, или еще что-нибудь, да, они не могли по этой реалистической установке действовать. Они начинали, как бы, исходить из номинализма. И что такое номинализм в данном случае, да? Это подчеркивание самости, подчеркивание своей уникальности, да, и работа с этой уникальностью. Но тут оказалось, как бы, отсутствие мозгов для того, чтобы эту уникальность вообще во что-то оформить. И получились разного рода ублюдочные конструкции. Сербская при Милошевиче, лукашизм там и так далее, и так далее. При этом можно, как бы, ну, принимать одну из позиций. Вот, например,
Юрий Шевцов принимает абсолютно номиналистическую установку в этом смысле, да? И начинает писать феномен Объединенной Нации, там и так далее, и так далее, оправдывая все уникальности, и, соответственно, как это, гегелевский тезис о том, что все действительно разумно, все разумно и действительно, а действительно, оборачивает наоборот и говорит, все, что делается в Беларуси, правильно. Потому что есть вот такая уникальная страна, как бы, да, и вот как бы все, что в этой стране делается, все хорошо. И дальше только ищет, какими знаниями обосновать, да, то, что получается. Есть другие, ну, например, там, не знаю, либерал, грубо говоря, Романчук, да, который, начитавшись Мизеса, там, еще кого-нибудь, там, и так далее, знает, как правильно, да, и всякий раз норовит, как бы, эту правильность вот сюда посадить. А если ты не предвзято к этому относишься, то ты понимаешь, что, а, дефицит идей и знаний про то, как строятся нации, государства в 21 веке, ну, нету их. Или есть куча там всяких вещей, которые могут быть фальсифицированы. А с другой стороны, как бы, надо признавать уникальность. Реальность как таковую, как она есть, как бы, да? И искать пути вот этого самого комплексирования, вот то, что сейчас как бы пытается делать Егоров, как мне кажется, оно вот как бы сюда, да? Поэтому давайте вот когда мы рассматриваем эту проблематику, сразу опустим это дело на конкретику тех объектов, с которыми как бы мы связаны практически. С построением Беларуси и с, это самое, ну, грубо говоря, образовательной практикой, воспитанием водолажского.
Вы была,
на примере
в какой не будем разбирать. Вы воспитываете
номиналистическую. Ну, давай, что это я так приплел сюда, в общем.
Еще тут вот Димина ремарки по поводу возможности комплексирования появляется только тогда, когда мы рассматриваем развитие всей этой проблематики там до настоящего времени. То есть фактически ты возвращаешься в своих рассуждениях к архаичной постановке вопроса самого по себе, да, но решение вопроса о комплексировании невозможно, скажем, без рассмотрения того, как эта проблематика там развивалась, рассматривалась и ставилась там.
Это правильно. Но теперь вот смотрите, Андрей,
какая песня, да?
Разбираясь конкретной проблемой политической и образовательной, да, в Беларуси, я вынужден констатировать, что общественная практика, которую я включаю, да, в общем, описывается очень архаичными формами. Ну, реалистической, номиналистической установкой, как бы, да, идет грязня между ними. Я мог бы сказать, будучи реалистом, да, ребята, вы все отсталые, кондовые дураки. Да, а надо вот так вот, правильно. И предложил бы еще одну правильную реалистическую установку. Я говорю, вот так вот нельзя. Да? Так не получается. И тогда мне нужно как-то совместить эти установки. И глядя на предшествующую историю философии, я понимаю, что ее, вот это вот комплексирование, никто не делал. То есть от средневековой схоластической постановки вопросов, в которой пребывает Беларусь на уровне 90-х годов, европейское мышление, европейская философия, европейская наука отошли, так и не решив ее.
Получается, никому не надо было?
Получается, да.
Ну, подождите, вы сами говорите, что в период, ну, вот именно эту, ну, там, практическую задачу, да, ну, или, скажем так, конкретную задачу, например, строительство нового государства, да, ее решали как раз в том числе и, ну, там, французским способом, ну, там.
Да, конечно.
Вот. Ну, значит, они решали эту задачу, или они ее просто по-другому ставили?
Переформулировали. Они всякий раз переформулировали проблематику, да?
Ну, почему?
Выводили на уровень общественного сознания, да, вводили в институт философии, как я его описываю, как бы другую проблематику, да, и другими средствами это решали.
Ведь Гегель и Поппер работал с политической, ну, с проблемой политики как таковой. То есть,
ну, да.
Гегель обосновывал там прусское государство, а Поппер как бы строил открытое общество, ну, и на принципах противостояния там закрытому обществу.
Да. И вот фактически, понимаешь, они бились, все вот эти вот построения, да, философические, обоснование, нацио и государство творения, да, они бились вот в этой топике. И я теперь соглашусь, как бы, да, опять вот, что мы топику сохраняем. И чтобы решить этот вопрос, вот как бы, да, исходный номинализма и реализма, надо наполнить эти топы, ну, каким-то современным содержанием.
Uh-huh.
Да? Потому что на сегодняшний день концепта открытого общества, ну, может и достаточно, но это надо проверять, да, по отношению ко всем,
ну,
этим вещам.
Вот, понимаешь, когда я пытался, увидев у тебя какую-то такую в идеях это решение номинализма и реализма, я всю эту ерунду начал раскручивать, потому что мне, ну, было как бы важно, что ли, понять, а что тебя не как бы удовлетворяет в каждом из возможных способов разбирательства в этой топике, да? То есть чем как бы не канает там поперовский вариант, чем тебе не нравится Щедровицкий, потому что и тот, и другой, они предлагали, ну, по-своему, какие-то схемы комплексирования пространств там, да? Но каждый раз, то есть в любом случае, для тебя это оказывается дефицитно, и ты начинаешь разрабатывать там что-то свое. Все предшествующие философы типа как бы ошибались, и нужно тогда строить какую-то другую вещь.
Ну вот это интересно, да, и но. Что?
Потому
что я-то сам вряд ли могу ответить на этот вопрос. Как-то. То есть я могу отвечать на него, долго рассказывая про то, как, например, я понимал соросовскую идею, как бы, да, и почему она мне казалась, ну, не очень пригодной, например. А Сорос работал как политик в поперовской парадигме.
Uh-huh. Не, я понятно, да. С другой стороны, как тебе сказать, вот когда мы говорим, тут недавно с Акудовичем тоже говорит, вот тебе прочитал название твоего доклада, комплексирование, номиналистической и реалистической установки философии Мацкевича, да? И говорит, ну это ж как бы ты очень нахально как бы заявляешь, что типа такая философия есть, да? Ну, в таком своем названии. А ведь, чего ты взял, что она есть, типа, и откуда ты это берешь? Ну, на что я Акудовичу говорю, так-то оно так, как бы Акудович, а что нужно сделать, чтобы ты убедился в том, что философия Мацкевича существует? Как бы, ну, какие граничные условия необходимы как бы там задать для того, чтобы Акудович, которого Мацкевич называл философом такие, как бы признал второго философом философии там какой-то, да. А на что мне Акудович начинает что-то такое долго расписывать, но в конце концов сводится это к двум вещам. То есть первое это наличие иных по сравнению со всей предшествующей философией рассуждений, вопросов, решения проблем, да. Ну, то есть, грубо говоря, там оригинальность. И два это обозначение этого. Вот этой оригинальности, отличности, особенности не самим Мацкевичем. То есть любыми другими, желательно там более солидными, там, чем я, там, да, там, товарищами, да. Вот как бы такая работа должна быть проделана. И вот когда разбираемся с идеями там, и там попытка вот этого там номинализма, реализма, мне важно как бы вот прокрутить и найти как бы эту оригинальность.
А ты нашел оригинальность? А? Мацкевич говорит, он мог бы с этим разбираться, сейчас долго рассказывает. А ты не поможешь коротко.
Нет, но я при этом сказал, буквально не слышу еще того, что сказал Андрей про Акудовича, да, я сказал примерно то же самое. Я не могу ответить на этот вопрос. То есть нужен другой.
Ну, это понятно.
Да?
Я поддерживаю тезис Протагора в этом смысле, да, что человек есть мера всех вещей. существующих в том, что они существуют, не существующих в том, что они не существуют. Если по отношению к лошадям, стульям там, и материальным вещам, да, этот тезис Протагора выглядит глупостью, то по отношению к таким вещам, как философия, Маткевич или Акудовича, это не только не выглядит глупостью, это является вообще регулятивом деятельности. Да, пока кто-то не опишет это как философия, ее не будет. Сколько бы я сам не распинался, тут это самое, не пиндел про это.
И, ну, как мне кажется, ну вот во всех этих рассуждениях, ну и ну, в тех или иных ответах на вот эту проблему номинализма и реализма, там каждый раз, ну, при сохранении как бы этой топики, она, ну, по-разному наполнялась, да, и каждый раз что-то выносилось за скобки. То, это я сейчас уже как бы понимаю, чего ты сказал про политику и образование, да, и каждый раз за скобки выносились какие-то существенные вещи, которые мы не можем игнорировать по поводу той социальной практики преобразования и построения Беларуси как таковой. То есть если там эти самые всякие там греки, они выносили вообще вот этот там, ну, там третий том там за скобки, да, потом он добавляется, но по отношению даже к Попперу там за скобки там вносится, то есть некая там человеческая деятельность там, да, преобразовательная. То есть у Поппера эта деятельность, она как бы за скобками, то есть лежит поверх этой схемы, то есть она не ну, внесена что ли в какую-то из этих топов, ну и там протаскивается что ли контрабандой, как ну вот и в самой науке, которая пытается абстрагироваться вот от вопросов этой человеческой деятельности. Точно так же, в общем, и у Поппера с этим происходит. Он не вносит деятельность в там, существующую топику там, да. А Щедровицкий, он же тоже работает, опять же, там, ну, в этой же топике, ну, просто в этот третий мир он вносит деятельность, то есть он как бы дополняет все это, там, познание, там, сознание и так далее, он сюда дополняет, там, человеческой деятельностью, и в этой человеческой деятельности, ну, в этой схеме, допустим, там, самой мыследеятельности, достигает какого-то, там, комплексирования, ну, особого, этих трех установок. Но опять же он что-то оставляет за скобками, да? Что опять же важно там для ну, вот этой, решения, собственно, вот этого практического вопроса с преобразованием Беларуси, Беларуси, да? И он выносит за скобки этого дела прагматические всякие штуки, да? То есть кому это нафиг надо там, да? То есть Щедровицкий не рассматривает вопросы, ну, такого, ну, там, зачем, для кого, кому это надо, кто от этого там выигрывает, там, получает, там, и так далее. То есть в схемах, которые предлагаются самим Щедровицким, в схеме мыследеятельности, той же самой, этих вопросов, как бы, там нету. Хотя в саму философию Щедровицкого он протягивает прагматику, опять же, той же самой контрабандой, там, да, ну, там «Я всегда был идеалистом», он вносит, ну, вот эту такой очень личностно заточенный, там, ну, личностное начало, там, все, которое как бы должно присутствовать в ну, этические вопросы, в организации, ну, как бы деятельности, в, ну, вот его рассуждение о там человеческом в человеке, там, и там, что такое человек. И как бы человек у него в этом смысле начинает противопоставляться, ну, вот этой такой тоталитарной организации деятельности как таковой, как, ну, как протест, ну, и отстраивание, начинается отстраивание человека от деятельности, когда он понимает, идет против, там, наперекор, и в этом есть его, там, проявление его, там, ну, как бы человеческой сущности. Иначе, как бы, эта сущность, там, потребляется, там деятельностью, там, и паразитирующим мышлением. И вот он оставляет это за скобками. А мы не можем исключить эту прагматику тогда из рассмотрения так, тех процессов, которые идут в Беларуси, там, да. То есть имея дело с этим там человеческим материалом, там, и теми там номиналистами и реалистами в современной Беларуси, как бы мы не можем исключить прагматику там тех и других, которые присутствуют в их этом самом отношении, там, да. И там не можем исключить, соответственно, собственную какую-то прагматическую заточенность в действиях. Да? Правильно я понимаю? Вот что-то такое, да. И вот Ну, где-то так, поэтому идет рассмотрение этой всей предшествующей философии. Что-то как бы есть, но что-то остается за скобками, да. И каждый раз это внесение вот этой предыдущего штуки под скобки. Да? Поппер там внес третий мир, там Щедролицкий внес туда деятельность, а Мацкевич начал вносить туда прагматику, да. И вот там Мацкевич образца там 94 года, какой там период был. Вот он в эту там, ну, иначе разворачивает схему ортогонали, да, орг-деятельностную схему, дополняя ее самой по себе там прагматикой, да. То есть он говорит, что вот здесь у нас есть там синтагматика. Парадигматика, прагматика. Неважно. Главное, что здесь, ну, в общем-то, сохраняется вот эта орг-деятельностная схема там Щедровицкого. На одной стороне этой схемы как бы лежит там деятельность, фактически там, человеческая, а на другой стороне лежит, ну, то есть объекты этой деятельности, ну, если, ну, редуцируя, может быть, там, скажу, тогда какая-то, ну, реальность, да, а деятельность там, она как-то оперирует там с этой реальностью. А Мацкевич дополняет это дело еще одной плоскостью прагматики, как таковой, которую необходимо учитывать в разрешении вопросов там построение деятельности с таким объектом реальности, как Беларусь, там, да, вот. Но между тем, как бы, ну, в самом этом тексте «Беларусь вопреки очевидности» дается установка на комплексирование там этих вещей, но она, ну, по сути дела, не разрешается, да, то есть не дается, ну, то есть такого варианта решения, который позволял бы практически осуществить, ну, намеченную программу там культурной политики, в смысле там подумать Беларусь, да. То есть в этом решении Мацкевича 94 года точно так же, ну, в общем-то, какие-то вещи, они должны оставаться за скобками. То есть чего-то там как бы остается, что подлежит внесению, ну, и начинает вноситься через вот эту философию актуального периода, связанную там с идеями, там, идеацией, порождением и употреблением идей, да. Вот. Вопрос, что это, да? Да.
Можно. Мне очень понравилось, что ты занес в человеческой деятельности всю эту топику вообще. Вот, потому что мне кажется, что на протяжении вообще формулирования проблем номинализма и реализма существовало, ну, положение вот такого, Владимир Ильич называет эгоизм, морфизм. Раньше звучал там гомоморфизм, да. То есть некоторого рода абсолютизируется либо отдельное пространство, либо пространство реальности. И гомоморфные отношения считаются как необходимыми. Да? Человек, познающий в этом смысле, является только каналом, через который либо идейное перетекает в реальное, либо реальное, ну, или идейное выводится из реального. Да? Вот. По-моему, если мы вносим эту топику вообще в человеческую деятельность, важным становится, ну, я не знаю, важным становится само вот прагматическое, специфическое отношение этого гомоморфизма, да? Как мы должны конструировать. Ну вот из тех стрелочек, которые здесь нарисованы, да, как мы должны сконструировать реальность и действительность, исходя из того, какие отношения в гомоморфности или изоморфности мы предъявляем к ним, да, а они полагаются только вот в сфере прагматики, вот, и в этом смысле две верхние эти плоскости могут, ну, что ли, оставаться, я не знаю, пустыми до начала того, как, ну, это идея какая-то, такая вот сильная идея прагматическая, которая определяет, она снимает вот этот террор онтологической или носиологической необходимости там, дедуцирования или индуцирования взаимного, то есть из этих плоскостей. Если я
То есть,
объясняя более...
Ну, тогда,
ну,
да.
Ну, если я правильно понимаю, что действительно там что-то такое, в общем-то, и есть.
Ну, по крайней мере, они хотя бы отказываются от, ну, опять же, вот это насилие онтологическое или, опять же, гносеологическое, но промыслить тогда осталось, может быть, за скобками, ну, тезис был, наверное, в 94-м году, ну, если я его интерпретирую так, введен, а осталось за скобками вот как раз, чем сегодня может заниматься, да. Вот полагание вот этих стрелок под определенную прагматическую, ну, такую идею, да, которая поначалу пустая, потом прочерчивание и области реальности, которая может несводимо быть к, ну, к наличной сейчас, которому мы диагностируем, и к области соответствующей этой реальной деятельности. Вот нужно ли сохранить вообще принцип изоморфизма? Наверное, да.
Нет, мы не можем сохранить принцип изоморфизма и принцип гомоморфизма не можем сохранить, потому что мы имеем дело с гетероморфными отношениями между этими множествами, да? И фактически тогда я бы сказал, что осмысленной является такая постановка вопроса, как привести гетероморфные отношения к отношениям изоморфизма или гетероморфизма. А? Что?
Гомоморфизм.
Изоморфизм или гомоморфизм, да. Ну, к изоморфизму это, скажем, там, ну, такой голый идеализм.
Ну,
да,
да, да.
Ну, гомоморфизм хотим.
Но,
гетероморфизм, гомоморфизм.
Вот смотри, но, в общем, это как бы одна часть говорения, которая была у Комаровского, да. А вторая часть говорения, которая тоже как бы важна, да, это, ну, то, что он говорит, избавление от, ну, этой, да, диктата этих отношений, там, да, ну, знания там и там реальности, да, каких-то однозначных. Он говорит, что доски остаются чистыми, пока не заполнена прагматика. То есть, когда заполняется прагматика, то тогда через эту заполненную прагматику начинают выстраиваться отношения между как бы этими досками, да? То есть, как бы толчок идет от прагматики.
Но прагматика отдает тип отношений, соответственно, которым наполняются две доски.
Ну вот, вот. Ну, ну, так или иначе получается, что сама прагматика, и она обуславливает тип изоморфизма, гомоморфизма, ну, каких-то отношений,
ну,
которые
да.
Устанавливаются между, как бы, да, знанием там и там миром.
Миром.
Тут вот, понимаешь, ну, немножко это, получается,
реальность, объектами.
Вот это же разное. Ну, да, там, идеи реальности, идеи личности.
Ну, да, оно всегда разное, да.
Но.
В этом смысле нельзя отождествлять реальность, например, с материей, да? У этого самого марксизма там и так далее. То есть нельзя.
Я имею в виду, что просто, ну вот когда Андрей там стал говорить про прагматику, да, и про это, ну, то есть сначала человек находился там и, ну, как бы, являлся проводником, да, ну, то есть из мира идей, из мира реальности или наоборот, да, и через него устанавливались отношения, а он исключался. А потом он переходит ко второй этой вот, ну, схемке и говорит, что отношения между этими, ну, плоскостями, да, они как бы такие же. Ну, и там человек выносится, поэтому, но это не, ну, как бы не те отношения. Это уже в снятом виде, уже как бы, ну, как бы через деятельность, оно уже снято один раз и второй раз.
Ну да. Это такая некоторым вроде радикальная десубстанциализация, либо верхнего, либо нижнего. При том, что там и природа это социальная категория, Бог это социальная категория там и тому подобное. Да? Они полагаются, им придается на некотором уровне статус закона, да? Да, давайте мы оставим, чтобы это происходило так, как если бы это было всегда постоянно предсказуемо, с определенными конечными результатами, и все хорошо. Каким-то вещам нельзя придавать статус закономерности, то есть надо фиксировать это же, вот эти полагания, да, это законы, там, человеческое общество развитие есть законы, да, но не так, не в том плане, что, ежели закон, который приписывает во все времена одно и то же, да, то есть это, ну, такая, ну, глобальная конвенция или условие, что ли, вот.
Ну, Таня, по-моему, про другое, понимаешь, ну да, я согласен, что это в другом виде представляет как бы все эти отношения, ну, в этой плоскости. Но опять же, ну, УВВ, ну, я не знаю, видимо, специально тогда разводится, это, ну, приближено скорее к вот к этому разделению, там, да, там идеи реальности и вообще внесение там человека в некую там, ну, другую плоскость прагматики, там, да. и оставление деятельности там где-то в этих ортогональных плоскостях, да. Потому что в синтагматических и прагматических отношениях там, а в синтагматические отношения там записываются всякие логики, языки, рамки, там, которые полагают, и так далее. Ну, всякая логика, в общем, по Гегелю. Там, и логика, которой интересовались там, ну, эти первые эти методологи. А в парадигматику полагаются всякие там содержательные там ядра, там объекты, которые там помещаются в эти логики, языки, рамки, с которыми осуществляется оперирование. То есть это, в общем, достаточно близко к некому такому, ну, соотношению вот этих там, да, двух плоскостей. Да? Вот. А деятельность — это что-то вот там, переходы, как между этими вещами. Вот. Но возвращаясь тогда к этому самому вопросу, а что выносится за скобки, да? И вот Андрей.
Как
оно вносится, сначала что вынесено, а потом как оно вносится, да. Ну, Андрей говорит, механизм комплексирования там, да. То есть задается необходимость этого комплексирования, ну, с одной стороны, задается как бы чистота, что ли, этих досок и неустановленность отношений до заполнения прагматики какой-то, да. Ну и необходимо тогда как бы механизм ну, заполнения всех этих пространств и ну, установление отношений между ними и установление некого порядка работы по задаче вот этого комплексирования. Да. И через вот эту идею, в общем-то, по-моему, вот ВВ и задает такой один из, ну, возможных каких-то вариантов этого комплексирования. Да. Все, туда могу взять механизм. Вот. Паузу сделаю.
Ну, как бы ты просто объявил, да?
Да.
Ты объявил, что ну, таким механизмом является там идея, которая... А как, в общем, она становится таким механизмом? Ну, не согласен.
Слушай, Андрей,
да.
У вас тут вот вопрос по поводу того, что механизм комплексирования вот все за скобки. А различие введения самой этой... еще одной области прагматики, да, не возникает необходимость установления там, каких-то взаимосвязей с другими парадигматиками, синтагматикой, и через это сам собой должен быть прописан механизм, через уже введение этой плоскости в рамки, понимаешь?
Ну, через введение...
Вот, а каким образом механизм оказывается за?
А его нету. То есть в 94 году этот механизм как бы, ну, то есть, не прописан. Нет картинки того, как это как бы осуществить. Есть задача, которая ставится на это дело, да, но механизмов там, этого комплексирования, исполнения его не задается, да. Но задается, скажем, такая штука, ну, как, в качестве гипотезы там. Там, возможное, ну или предложение, там, которое там выносится, это игра. Там, да? То есть один из известных способов комплексирования, знакомых методологам там, до этого, это вот деятельностные игры. И тогда как бы предлагается вот в этой части методологическая проблема распространить ну, подобного рода отношения на отношения со всей страной. То есть, ну и объявляется вот эта как бы игра в Беларусь. Там, да? Но объявляется-то она объявляется, но, в общем, от этого самого механизма, ну, как такового, его, ну, как бы, не появляется. Потому что оргдеятельностная игра – это одно, а, как бы, приложение, то есть, ну, игра с таким объектом, как Беларусь, это, ну, там, совсем другое. Да, и она, вот, как бы, ну, как-то не так, что ли, там, идет.
Андрей, это идет как догадка? То, что вы сказали, в качестве предложения такого, понимаете, это именно так.
Вот я сейчас так понимаю.
Да, именно. А про что ты спрашиваешь?
Ну, про то, что Андрей предложил, что тут механизм расходка.
Он еще никакого механизма не предложил.
Не, я пока еще механизм не предложил.
Он сказал, что
нечто, находящееся за скобками.
Так, еще раз, так,
я понял так, что то, что находится за скобками,
то через то и происходит комплексирование. Я правильно понял или нет?
А, ну да, это такая волшебная штука, которая, да, потом позволяет комплексировать эти пространства. И это, ну, предлагается в виде работы с идеями, да.
Вот. Ты там что-то не путай. В 1994 году на этом месте, да, была объявлена игра.
Была.
Да. А сейчас на этом месте объявляется работа с идеями. Ты про это говоришь?
Ну, как? Ну, ну, как бы и так, и не так там, да. То есть, ну, игра была объявлена тогда, в 1994 году. Но после 1994 года был год 2007, если я не ошибаюсь, да? И там в 2007 году начинается как бы разбирательство проблематики, связанной с игрой, там, да? С одной стороны игра, а с другой стороны возвращение, ну вот, к вопросу там самой прагматики, индивидуальности, личности.
Но это как бы и было, вот именно игра вот эта в 2008 году, она как бы и рассматривалась. Может, это не артикулировалось так, но именно как механизм там комплексирования вот этих вот
там. А как рассматривалось? Ну, ты помнишь, чем закончилось рассмотрение?
Ну, отлично. То есть, ну,
важно тем, что как бы у нас нет инструментов, чтобы это рассматривать. Ну, в общем.
То есть, с одной стороны,
нет, ты хочешь сказать, что идея – это есть инструмент рассмотрения механизма?
Нет, идея, сказать, Егоров.
Это Егоров хочет сказать?
Я хочу, ну, тогда еще раз восстановить, значит, как я понимаю, контекст там, 2007 года, там, да, и разбираться с этой игрой. Да, игра была предложена в качестве этого механизма, да, но механизма, ну, в общем, достаточно туманного в плане там, реализации. То есть, игра, которая была предложена, это была аналогия с оргдеятельностной игрой. Да?
Ну,
то есть, понимаешь, играть в ОДИ, играть в ОДИ это одно. Да, а играть в со всей стороной это как бы совсем другое. И получается, что это, знаешь, как Чернявский понимал когда-то оргдеятельностные игры, что это такой волшебный черный ящик, в который запихиваешь проблему, а он выдает тебе ответ, да? А, ну и похожее получается с игрой, да. То есть можно строить модели мостов, да, но когда мы строим большой мост какой-то, он ведет себя совершенно не так конструктивно, как ну, маленькая модель. Точно так же с распространением ОДИ как бы на масштаб всей страны. Игра начинает себя вести, ну, как-то там, ну, видимо, не так, да. И, ну, я не знаю, актуализируется вот эта штука там с игрой в Беларуси в 2007 году, и мы начинаем с этим ковыряться там, с игрой, индивидуальностью, личностным началом в мышлении, вопросами обучения мышлению, там, ну, если хочешь, подготовки игротехников, ну, и так далее. И мы доходим до двух пределов там, в этом всем размышлении. Первое, что нету категориального этого аппарата, в котором мы можем это схватить и переосмыслить. То есть нету у нас сейчас возможностей там, ну, работать, продолжать работу с игрой, да, и с новыми представлениями о мышлении. И тогда вы объявляете философию. Как бы, ну, философию как один из возможных там вариантов, ну, работы с вот этими там категориями сами по себе, которые позволяют потом продвинуться дальше там, в игре, в индивидуальности, в личностном начале, и новых представлениях о мышлении, обучению мышлению. И сталкиваемся параллельно с другим вопросом, что как бы философия-то объявлена, а философствовать некому. Да? То есть, ну, как бы это оборачивается опять же в такую плоскость, ну, существующей прагматики и там человеческих отношений внутри там, там самого семинара там, методологического как такового, да. Вот и на этом как бы мы и остановились, то есть, ну, вот до этого мы дошли сейчас, то есть вот объявленная философия, идущие лекции по философии, в которых эта проблематика каким-то образом рассматривается и разворачивается самим Мацкевичем. Ну и дальше как бы, ну, не участие там семинара в там, самой этой работе, да. Ну и вот сейчас как бы попытка такая перевести семинар в некий семинарский рабочий режим, который я могу бы протягивать там, ну, дальше и доводить какие-то там философские вещи там, ну, там вместе уже. Ну, вот на этом, собственно, вот, ну, как бы, через это мы, то есть я пытаюсь выйти на эту, вот эти идеи сейчас. Ну, вот идеи — это как один из элементов философствования и разработки категории, которые позволяют вернуться там дальше к игре, как возможности комплексирования этих пространств, и от них, через возможность комплексирования, к некой программе обустройства Беларуси, ну, в рамках культурной политики. Вот.
Ну, пока ты не что ли получается, ты как бы объявляешь, да? Ну, ты объявляешь, что вот работа с идеями, она как, ну, имеет к этому отношение, да?
Угу.
Я не знаю, может, это так как бы очевидно, как она имеет отношение, и вот, ну, ты как бы просто показал место, куда нужно положить содержание, которое Маскевич там выкладывал, и всем сразу стало ясно, как оно комплексирует, ну вот.
Ну, наверное...
Подожди, тут же механизм за скобкой, понимаешь?
Нет,
это он. Нет, Андрей же говорит.
Дим, я же тебе говорю, что вот как бы смысл в чем, да? Вот сейчас там, ну, философ, там в данном случае Маскевич, да, он начинает работу по внесению как бы вот этого вынесенного за скобки в вот эти там, ну, философские представления какие-то, вот в эти представления, необходимые для комплексирования. И вот он сейчас работает работу, вот переносит туда.
И вот он говорит, что он ему туда перенес идею, работу с идеей.
Вот через идею,
давай разбираться с этим самым тогда, как с этой, с большой историей, с малой, да? Значит, в Беларуси у какой очевидности игра предложена.
Ну, она вот предложена вот так, как феномен, который был на масштабах, на,
ну, хорошо,
проблемах,
да,
меньшего
был,
масштаба.
Но там даже предложена схема. И эта схема игры, которая предложена, она является редукцией игры. Она фактически является рефлексивным управлением.
Угу.
Как бы, да?
Да.
Схема рефлексивного управления как аналог игры. Тогда как бы мы приходим к игре, да, и начинаем разбирать игру и вот в этих категориях, да, game, play, performance, да, и там show, да, и понимаем, что, скажем, фактически play, ну или там вся игра, как бы, да, вот в этом схеме рефлексивного управления приводится к состоянию game, когда играют два субъекта. Да? Как устроена, например, современная демократия? Устойчивая форма современной демократии – это двухпартийная система, при которой одна партия занимает позицию номиналистическую, а другая – реалистическую. Реалистическую позицию занимает та, которая выигрывает на выборах. Да? После этого она занимается реализацией идей и приведением страны в соответствии с, как бы, с этими идеями. Другая в это время сидит и критикует, исходя, как бы, из имеющейся реальности, да, начинает критиковать, как бы, эту идею, саму идею и деятельность в реальности, да, вырабатывая за это время некоторую оформившуюся такую целостную, холистическую, там, прегнантную идею, да, выставляет свою идею на выборы, и если избиратель ее поддерживает, она уже попадает в реалистическую позицию и начинает кроить мир в стране по своим собственным идеям, как бы, да? И вот так вот качели в Америке, там, в Англии, в некоторых других странах, вот они так это бодяются, да, туда, сюда, туда, сюда. Американские республиканцы, демократы, там эти самые лейбористы, консерваторы, и христианские демократы, и социал-демократы там в Германии, да? Соответственно, а что делают остальные? И игра гейм, она всякий раз строится вот так, как описано в Беларуси вопреки очевидности. Да? Сидят за шахматной доской два игрока, да, а остальные сидят в зрительном зале
и наблюдают за этой игрой. В игре не участвуют. Многопартийная система, демократическая, как бы, да, она работает каким образом? Там применяется такой олимпийский принцип. На выбывание, да? Играет парочка, там реалист, номиналист, соответственно, который в оппозиции, как бы, да? Соответственно, как бы кто-то выбывает, на его место приходит другой. Но тем не менее, вся игра все равно разворачивается в этих парных вещах. А что делать с остальными? И дальше мы имеем как бы в Беларуси ситуацию. На тот момент мне казалось, и это, между прочим, несколько раз подчеркивается и в тексте «Беларусь вопреки очевидности», потом «Белорусская демократия вопреки очевидности». Два ответа, да, про обустройство страны. С одной стороны, с другой стороны.
Пассивный,
да?
Активный.
Пассивный, активный или совок, и там ну, грубо можно свести к двум большим партиям, как бы, да? Реваншистско-советская партия и националистическая партия. Националистический блок там со всеми как бы красотами этого всего, да? Если бы то, как это наметилось к 94-му году, к тому моменту, сложились эти две партии, ну, глядишь, там как бы и вырулили куда-нибудь, да? Одна бы побеждала, брала верх, другая побеждала верх, там, и так далее, и так далее. Но в Беларуси сложилась другая ситуация. Она еще как бы все еще больше усугубляет вот эту вот номиналистическо-реалистическую штуку. Да? То есть очень большая часть людей вообще не признавала реальность Беларуси как Беларуси. Не исходя из реалистических, не исходя из номиналистических вот этих самых установок. Как бы, да? И в результате вся эта часть людей вынуждена была занимать пассивную позицию. Да? Зрителями. Я не люблю быть зрителем. Если я объявляю игру, я хочу участвовать в игре. Спрашивается тогда, как я могу принять участие в игре, в которой, ну, например, там, скажем, Лукашенко там, и оппозиция, да? Я понимаю, что я не могу встать ни в эту, ни сюда, ни сюда, но без этого я не могу участвовать в этом во всем. Тогда я понимаю дефицитность, описание дефицитность схем всей этой самой современной демократии, да? Ну, например, как бы можно было сказать, вот, почему в демократической Европе так много левых, недовольных этой демократией, которые считают все это дурацким загнивающим капитализмом, где нет свободы там, и так далее, и так далее. Да потому что действительно активному игроку, не разделяющему представлений двух участвующих в политической игре игроков, да, остается только наблюдательная позиция. Его вынуждают к наблюдательной позиции. Если ты в Америке не республиканец и не демократ, если ты в этой самой, в Германии не входишь в христианско-демократическую коалицию или в эту самую социал-демократическую, ты оказываешься вне игры. А какая же это свобода, если я при желании играть как бы не могу вписаться, встроиться в эту игру? Тогда надо задавать, концептуализировать как-то по-другому игру, как бы, да? И в этом месте опять вытаскивается на свет Божий идея культурной политики, которая предполагает не редукцию всех видов игры, гейм, да, противостояния, а включение этих самых play. Да? Тогда, скажем, вот эта геймовская игра, да, как выглядит игра play? Там фактически достаточно этого самого одного игрока, да? Оки-токи, как это? Я играю с игрушками фактически, да? Но вместо игрушек как вещей, как бы, да, сюда предлагается идеи. Игра с идеями. Да? И тогда, например, идея Беларуси, ну опять как бы переосмысление этой самой думать Беларусь, как бы идея Беларуси начинают использоваться как игрушка в плей, да? При всем при том, что как бы там гейм выносится за скобки до поры до времени там, и так далее, и так далее. Но при такого рода как бы игре, да, возможно вовлечение каждого. Все могут играть в такую штуку. Это то, что я понял, как бы, слушая Егорова и все вот эти рассужданцы пока. Может быть, я куда-то в другую сторону уклонился, но
Я так, ну, да, наверное, в другую сторону, потому что Водолаз от меня хочет, чтобы я нарисовал, как бы, как происходит рефлексирование этих там...
Надо внести в тему механизм.
Я что-то сам спрошу.
Да. Ну, тут вот какая штука, что я могу нарисовать эту, ну, как бы, как я понимаю, там, ну, вот эту штуку с идеями там у Маткевича, да.
Подожди, ты нам мозги не путай.
Ну?
Пока ты не внесешь механизм, ни про какие идеи ты
вообще не
будешь говорить.
Так он еще рассказывает затруднения по внесению
механизма. Я этот механизм, ну как тебе сказать, чего я могу сделать? Мне кажется, что если читать...
Я тебе объясню, почему я пристал.
Читать лекцию Маткевича, да, ну если ее прочитать, про порождение идеи там, да, ну, или там, ну, какие-то варианты, то есть, или можно предлагать какие-то варианты сборки проговоренного там курса лекции, там, да, то там, как бы, на этот вопрос ответ содержится. И меня Водолазская донимает тем сейчас, что, типа, ты, ну, как бы, ну, не дури, ты пальцем покажи,
да,
там, да.
Не
читая заново, то есть я могу предложить какую-то такую, ну, как бы, схему, ну, картинку там своего понимания, заведомо неправильную и полную, причем онтологическую там. Ну, это я могу нарисовать. Но если я сейчас нарисую, а Глиновский от меня что-то добивается, как бы, ну,
да, я солидаризируюсь с Водолазской и как бы говорю, что вот это вот то, что ты оставляешь за скобкой, это значит, что это как бы не включается ни в какой тип работы. Это просто как бы обозначается, что это за скобкой, его там нет.
Он за скобкой в 1994 году.
А сейчас он это вносит. Да.
Вносит, смотри. Я...
Он ничего не вносит, он сейчас нарисует.
Вносит. Вот все этой философии вносит. Да?
Подожди, вот он
рисую
вносит.
Картинку. Картинку рисую, вношу. То есть Маткевич внес. А я сейчас как бы перебираю, как бы вот он.
Ну, в шатом и красивом виде.
Да, вот, в шатом и красивом виде. То есть вот есть тут, ну, вот эти там, ну, два пространства, да, я перерисовываю, то есть, иначе. Да, ну, вот как таким.
Так ты сейчас так перерисовываешь, чтобы Ахудовичу было понятно, что Маткевич таки внес свой вклад в философию и скомплексировал.
То есть здесь, ну, некое пространство того, что там называется пространством там, ну, синтагматики, там, универсалей, там, знаний, там, и так далее. Да? А здесь, то есть пространство, ну, операбельного, то есть практического там оперирования там с этим миром там вещей, ну, политическая какая-то или там образовательная реальность, там, где мы имеем дело со штучными вещами, там, белорусами, Белоруссию там, и так далее, да? И вот поверх как бы вот этого дела там, да, задается некая человеческая, индивидуалистическая какая-то личностная штука, да, но она какая-то такая очень особенная, потому что этим индивидуалистическим, двум индивидуалистическим позициям приписывается еще некие там специальные функции. Вот это там на синтагматику, ну как эти, на магнитную доску, шахматные фигурки там, да, крепится философ, да, тут как там крепится, а на парадигматику крепится там политик, ну, практик как таковой, да. И они, ну, каждый из них заключенным в своем собственном пространстве работы. То есть их, в общем, ничего не связывает. То есть там философ в этом смысле, там, оторванные там от практики, это, ну, там, да, схоласт, там, или там, ну, как бы может уподобиться там, ну, тому, как я рассказывал в своей этой редукционистской версии про, ну, то есть там, науку там, да, какую-то, которая апеллируют к реальности, к этой парадигматике, поскольку, там, да, поскольку, тем хуже для фактов, в общем, если они противоречат тому, чем он работает в этом пространстве. И точно так же здесь позиция практика, она такая, то есть инженерная позиция, в том смысле, что эти знания он пользует не в неком их истинном, что ли, приложении, а именно как операбельные какие-то для преобразования какой-то этой действительности. Он пользуется уже неким готовым набором знаний, его не интересует там особо там, как там правильно мыслить там, ну, и прочее, прочее, да. И Мацкевич тогда задает связь этих двух пространств через какую-то там общую точку, там, да, которую он объявляет идеей. Но, опять же, эта общая точка, он ее изначально, эту общую точку, именно сводит ее к какому-то нулевому объекту, то есть, как бы не существующему ни в том, ни в другом пространстве. Там, да? То есть она как бы там есть, но как бы ее и нету. То есть у нее там и по отношению к пространству прагматики нулевой там смысл содержания, там, да, и по отношению к пространству синтагматики нулевой смысл объемы содержания, там, да, понятия. Вот. И собственно там сама возможность такого существование идеи обеспечивается всем институтом философии. То есть еще кроме вот этого индивидуально там личностного пространства вот этих двух позиций, там философа и практика, задается там цель институт философии, который как бы и удерживает вот эту как бы точку. Я же говорю, через методологическую картину.
Непонятно, почему личностное какое-то там это философия практика. Почему они личностные должны. Это говорит, личностная часть относится к идее, а не, деятельностная, там, профессиональная,
так, еще. Почему я.
Почему ты считаешь, что работа с идеей, связана с этой личностной частью этого.
Я не считаю, так задается, в общем-то, да, что там философ, да, который там работает с идеей, философ как таковой, как бы он соотносится напрямую с вот этой индивидуальностью как таковой. То есть не сам институт философии связан там с индивидуальностью и там не мыслим без индивидуальности. И философ есть такая индивидуалистическая такая штука. Точно так же, как я так понимаю, и практика. Плохо написал, да?
Тут берется, выносится из скобки какая-то такая удивительная индивидуалистическая штука, и все, она все равно за скобками остается.
Почему? Она включена в институт философии. Надо рисовать тогда институт философии, про институт философии там. Потом спросишь, а где идея сама там, да?
А идеальный план.
Надо в институте философии рисовать идеальный план еще там, и так далее. То есть институт философии сам по себе, я его так этими ленточками нарисовал, пересекает это пространство, которое и удерживает, саму эту идею. И вся эта сложная обустройство института философии с идеальным планом, индивидуальностью, там всякой этой процессами, которые текут в этом институте, чтением, там распространением, там тавтологией, там и прочее, оно обеспечено только для возможности появления, вспыхивания этих идей. И эти идеи, они дают возможность ну, как бы вот отталкиваясь от этой точки идеи, разворачивает работу и в том, и в другом пространстве. И эта идея, собственно, связывает как бы два этих пространства. И они как-то друг через друга, то есть вот через взаимоотношения философа и практика, выворачиваются тогда друг в друга. Я как-то вот так это все понял.
Ну вот интересно. Я мог бы проиллюстрировать то, что ты рассказываешь, некоторыми примерами, как бы, да? Но пока я вот со схемой никак не могу понять, что ты нарисовал.
Ну,
когда ты там тыкал Водоварской в это самое.
Нет,
показываешь,
ну, я правда не знаю, это сам, возможно ли в принципе это нарисовать, ну или как-то, да, там,
но
получается многоплоскостная какая-то такая вот фигня, да, но сейчас, когда ты начинаешь рассказывать, оно, ну, мне напомнило, знаешь, это эти гипертексты, да, отношения между этим и этими, возможно, через индивидуальность. Нажимаем на слово индивидуальность, смотрим, что Маткевич по этому поводу рассказал. Она здесь таким образом как бы не отражена. Ну, то есть, знаешь,
не отражена, так здесь
сразу
так же не отражена
такая, знаешь,
индивидуальный план там не отражен.
Ну, да.
И дофига чего не отражено, да? А, так и
тогда у тебя как бы получается ответ на вопрос, как возможно комплексирование? Через как бы собирание, ну, всех смыслов, а собирание у тебя в топике. Индивидуальность, идеальный план, институт философии, философ, идея.
Но дело в том, что вот смотря что рисовать, схемы ведь они,
ну,
всегда локальны. Да? Вот
ну,
что
да,
он здесь
я
нарисовал,
понимаю.
Я не понимаю.
Ну просто Водоварская меня просила, почему я нарисовал эту дурацкую, то есть, схемку. Да?
Такое не просила рисовать.
Ну, я попытался, то есть, что я нарисовал здесь, то есть, вот эту вот штуку, то есть, идея реальность, да, и, ну, как бы, ну, некое еще одно там, то есть три пространства. Пространство там идей, грубо говоря, пространство реальности, грубо говоря, и пространство философии, да, которое все они, ну, как-то организованы. Я не знаю, как они организованы там друг с другом, по сути, но у каждого есть там собственное предназначение. То есть в каждом из них разворачивается разная работа. В пространстве философии разворачивается работа по удержанию идей. Ну и все это пространство организовано для удержания идей там самих. То есть пространство реальности, там что-то там преобразовывается. Пространство идей, там чего-то как бы промысливается там, да. Ну, преобразовывается, но другое.
Вот смотри, Таня, тут у нас как-то так вот, с киевской игры, мы остались тут с Егором вдвоем, да? Все остальные.
Да.
Больше никого нет.
Да.
А?
Таня Пошевалова.
Ну что?
Ушел.
Ну, как бы вот это самое. Смотри, на киевской игре мы там организуем некую такую коммуникацию, да, строим стратегию там и прочее, и прочее. А, и к концу 2005 года как бы ни хрена не получается. Ну, никакой стратегии никто не принимает, политики идут своим путем, как бы мы своим путем и так далее, да? Спрашивают.
Черна не собирает.
Нет, смешно. Смешно. Юмор в чем состоит? В том, что на киевской игре Григорьевым Олегом была брошена идея образа будущего. И вот эта вот херня с образом будущего предопределила деятельность объединенных демократических сил перед выборами 2006 года.
Ну,
на парочку лет, как бы, да? Сама по себе идея была привнесена там в какую-то дискуссию на игре с кем-то.
Да, да, совершенно лево.
Левым образом, как бы, по поводу какой-то там такой вот несовпадения там субъекты и предиката в чем-то где-то там, да? Она была подхвачена, и они начали контролябить образы будущего. Да? Потом, идея движения, которая была там сформулирована, это самое, как бы, да, выношено, выложено и так далее, потом она начала гулять. Что осталось от того образа будущего, который, как бы,
был брошен, которая была вброшена в игру, что реализовывали политики, хрен его знает. По крайней мере, вот содержание общего, как бы, да, между ситуацией игры и потом регулятивом тип деятельности, которая предопределила писание их программ, там, всякую фигню там делать и так далее, да, то, что потом Орешка с этим самым уже, вот, как она там называлась? Ну, нет, РУ за свободу. Наполняет там будущего там какой-то там контроляли и так далее, да? И вот здесь, в самом деле, бессодержательные идеи, они как-то вот связывают между собой разные вот эти вот пространства, да?
Валерий Владимирович, как бы дело ж не в том, что, ну, то есть вы можете еще раз сейчас прочесть лекцию про идеи, да? Мы ее можем прочитать. Но весь пафос говорения Егорова, ну, особенно с приведением примера разговора с Акудовичем, состоял в том, что вы можете чего-то рассказывать, да, ну, там, приводить эти примеры, там, ну, еще, то есть, да, как-то там разворачивать. Но для того, чтобы это приобрело, ну, статус, там, философствования, это должно быть, как бы, переработано в другую форму, и, в частности, ну, как бы, уже в какой-то другой форме, будь здоровым. Сформулировано, ну, как бы, вот это самое комплексирование. Вот я, как бы, поэтому и добивалась от Андрея, ну, как бы, другой формы переведения это в какую-то там другую форму. Но вот все, что я услышала, это, как бы, Москвич комплексирует это с помощью, ну, как бы, вот, идеи, там, индивидуальности. А как он это делает, все равно непонятно. Повторять заново, ну, как бы, что такое идея, да, и как это выглядит, это, ну, как бы, можно, но это не отвечает. Может, я что-то хочу не того, чего...
Не, ну, наверное, ты...
Знаете?
Ну, вот смотри, я бы как тебе отвечал, да? Единственное, ну, я не могу это нарисовать, и во всяком случае, ну, как бы, к рисованию отнесется, требование нарисовать это...
Не, я же тоже не требую именно нарисовать, я, в общем, требую механизм, поэтому расскажу.
Как вот такая идея, вот, которую я еще и на примере продемонстрировал, да, на самом деле комплексирует установки за счет выхолащивает вынимание из идеи содержательного компонента. Это то, за что теорию идей у Платона критиковал Аристотель, как бы, да? Именно в силу вот этих содержательных, как бы, штук. Ведь что делает, ну, создает всю эту проблему? Что содержанием идеи и вещи является нечто общее для того и другого, да? Идея, она как бы вне времени, пространства, там, идеальная и так далее, да, но то, что входит в идею табуретки, оно в реальной табуретке так или иначе присутствует, как бы, да. И поэтому содержанием там вещи и идеи является вот эта вот самая субстанция, да. Ну и какие-то там акциденции, которые есть у реальной табуретки, они там в эту идею не входят. И до тех пор, пока мы имеем эту общую субстанцию для идеи, соответствующие вещи в реальности, да, мы как бы пребываем вот в этом вот раздрае проблематики номинализма и реализма. Идея, которая была предложена там, мною в этих лекциях, как бы, да, она бессодержательна. Оттуда вынуто содержание, как бы, да? И она фактически не есть идея, связывающее там как бы описание мира и мир, она не есть то, что как бы предписывает некую деятельность, она фактически существует в этом самом институте философии. Я тыкаю сюда, хотя на самом деле, ну, как бы,
нет, зарисовка отвратительная.
Рисование не имеет отношения. Да? Я тогда несколько раз повторял в начале, что философствование есть разговор и рассуждение, да? И дальше там как бы этот разговор и рассуждение разрисовывал определенным образом через индивидуальный идеальный план и через как бы вот это вот противопоставление себя и иного, да, для чего там нужна была эта самая идея индивидуализации и так далее. И все это помещалось в контекст разговора, ну, то есть коммуникации там и прочее, да. И идея фактически, она не присутствует ни в идеальном плане как таковом, да? ни в пространстве идей, ни в пространстве реальности, да? А рисуется в идеальном плане, но причем рисуется бессодержательно, именно для того, чтобы как бы, ну, не знаю, этот разговор, это размышление каким-то образом увязать друг с другом. И тогда сама по себе проблематика номинализма и реализма, она выражается через рассогласование субъекта и предиката, содержание субъекта и предиката разных суждений, как бы, да? А комплексирование задается через идею, которая сама в себе содержания не имеет. Это я не знаю, согласен я с этим или не согласен, я пока пытаюсь понимать его.
Не, ну в общем, я примерно так и понимал. Ну, похоже,
на твой вопрос.
Гетеромарфизм остается, да, и как бы оно не переводится в
более того, он
узаканивается через вот эту вот, ну, конвертирующую вот эту фигню, ну, или как-то с элементом идеи, да. А то есть тогда еще один вопрос. А это личностное начало и вся и прагматика, она тогда как бы каким
методом? Она и есть то, что потом переводит от гетероморфности, например, к гомоморфности.
Подождите, ну что, как она переводит к гомоморфности?
Мы полагаем, что дома...
Мы же уже узаконили гетероморфность.
Узаконили в чем? В институте философии узаконили. Да? Но в деятельности это невозможная штука. Ни в деятельности, ни в идеальном плане. Да? Гетероморфизм, да, как отношение между двумя этими множествами, да, он не позволяет действовать в принципе.
Почему? В деятельности не надо относиться к тому, как бы, гетероморфному содержанию, которое, ну, как это.
Ну вот представь себе, в чем состоял бы гетероморфизм, да? Что каждая вещь у нас имела бы десяток имен. Я, например, тебе говорю, Саня, дай мне ручку, да? Ты берешь кружку, отбиваешь от нее ручку и даешь мне. Я тебя спрашивал про ручку, которую писать, а ты мне даешь, как бы, не кружку с ручкой, как бы, да, а отдельно отбитую от кружки ручку. И в этом смысле, когда мы имеем вот это отношение между языком и описываемыми вещами, да, как вот гетероморфные отношения, да, то компенсируем мы гетероморфизм отношения языка и мира через субъективную гомоморфизацию этого всего. Чего?
Ужас.
Ну, ужас, ужас, конечно. Но мы не можем на том основании, что как бы... Если я тебя прошу дать мне ручку, и ты мне даешь то, что мне нужно, да, не можем приписывать миру слов и миру вещей, да, гомоморфизм. Поэтому гетероморфизм здесь узаконен. Но, понимаешь, нельзя его допускать, ну, как это самое. То есть он как вот узаконен, да, узаконен, как вот так оно есть, как бы, да? Нету гомоморфизма языка и вещей.
Нет.
Есть гетероморфизм. Но деятельность организуется всякий раз приведением гетероморфизма к гомоморфизму. Какие у нас есть основания приведения, да? Раньше познающие субъекты все, да, или философы там и так далее, которые абсолютизировали познание, да, они всякий раз говорили про то, что гетероморфные отношения, они не истинны. А истинными являются некие гомоморфные. И искали гомоморфизм вот в этом самом истинностном значении. Я говорю, искать его надо в индивидуальностном отношении. То есть мы с тобой можем договориться на основе наших индивидуальных, ну, короче, нашей индивидуальности, да? И, да, и соответствующего единства перцепции. Но мы не можем договориться, апеллируя к некоему правильному устройству мира.
Что вы хотите сказать, что игра это там способ гомоморфизации имен и вещей?
Ну, да.
Да. Хочем мы этого сказать.
А идея это, соответственно, тогда способ дегуманизации.
Нет, а идея это захват. Вам смотри, какая. идет базар на игре, да? Ну вот деятельность на игре в Киеве. Базар, состоящий в том, что там все против всех. Буквально такой гопсовский социум, да? Игра всех против всех, да. И появляется чувак, который как бы вроде бы это самое. Да, все против всех, но так вынимает себя из этого всего, да, и подкидывает некую идею с этим образом будущего, да. Наступает какая-то такая немая сцена, да, после чего как бы некоторые люди начинают там у себя ковыряться. А какой же у меня там образ будущего, что я там себе вижу там и прочее, да. Начинают ковыряться и начинают потом делать доклады, ориентируясь на этот самый образ будущего. Тот, кто его кинул, он уже давным-давно забыл про то, что он там чего-то с этим хотел. Но это начинает определять там некоторые ходы и действия. Как бы, да? И дальше тот, кто подхватывает этот пас, мячик там с образом будущего, да, и тот, кто первый предъявляет некое как бы наполнение этой идеи, да, он начинает захватывать в этой самой игре всех против всех, да, таких-то людей на свою сторону. Да? И они начинают играть команды. Вот сейчас, скажем, относительно Беларуси то же самое, да? Я не знаю, образ будущего или образ прошлого там строится. Вот то, что вот Ластовский там пишет про это самое, там, то, что его зацепило в этой гражданственности, там проекты разные и так далее, и так далее. Да? Мы по-прежнему находимся в том же самом 94-м году, только что нет Вягов, нет и этих самых Полюшуков. Да? Ага. Готовится перепись, и в этой переписи населения, да, разные люди собираются записываться. Белорусами, поляками, этими самыми литвинами, кем там, кривичами, этрусками, я уж не знаю, кем еще. Да? И вот происходит вот это вот самое, дальнейшая атомизация, когда все белорусы против всех белорусов. И что мы можем сделать? Мы можем, апеллируя к некой истине, да, ну, например, сказать, ни хрена подобного, христианство извратило Беларусь, а мы тут все поганцы там, как бы, да, вот это самое, и мы все должны быть вот такими, балтскими там, с балтскими корнями, там, еще что-нибудь такое, ну, я там утрирую, как бы, да, навязать некую одну картинку, как бы, да, другие будут там навязывать другую картинку, третью картинку, там, и прочее. И если поместить это все в механизмы современной демократии, то рано или поздно мы придем к двум партиям, ну, про там, не знаю, литвинско-белорусской, там, как бы, да, и литвины с белорусами будут там собачиться, а все остальные будут, как бы, за этим смотреть. Совками националистами не получилось, значит, там будем как-то по-другому. А что остальным делать? И либо мы сводим тогда, как бы, вот этот вот гетероморфизм, да, к простой войне, войне всех против всех, к войне там одного лагеря против другого лагеря. Или мы продолжаем эту игру с идеями, с захватами там и прочими, прочими. И тогда становится как бы важным и актуальным заполнение бессодержательной идеи каким-то дополнительным прагматическим содержанием. И у идеи тогда содержание появляется не объективное, объектно-объективное, а прагматическое. Кстати, я теперь понимаю, почему я вставил главу «Белорусская мечта» в книжку «Белорусская демократия в эпохе».
Это вот, может быть, я как бы не понимаю, что вы говорите, но смотрите, когда появляется какое-то наполнение вот этой вот почвы, да, то война вот всех против всех сводится вот к этим двум лагерям там. Или, то есть это та же самая, скажем, редукция к геймпу.
Нет, она возможна. Редукция гейма, она возможна.
Как сохраняется все-таки при каком-то наполнении там содержательного вот это вот там многообразие и вот.
Ну, с моей точки зрения, она сохраняется, если мы перепишем политику из вот той вот, переверни, Андрей, там листочек, да, из схемы репрессивного управления Лефевровского, да, из игры гейм, в некоторую более сложную штуку, зададим ее через вот этот самый play. Через игру с идеями. И опять же, тот же самый Григорьев очень интересную мысль предлагал потом Леонову и Марине Богданович, еще кому-то там, да, по написанию Белорусской Конституции, которая могла бы стать вообще первой в мире другой Конституцией, если в Конституции описать политики. Да? Конституция состоит не только как бы из декларации властных отношений там и каких-то принципов, как бы, да, но фиксирует в Конституции политику. Ну, прям социальную политику, да, там скажем, национальную политику, культурную политику, промышленную политику, там, ну и так далее. Но тогда эта конституция, в отличие от предшествующих конституций, например, там американской конституции или еще каких-то, которые построены на натуральных правах, естественных правах, и конституируют как бы эти естественные права, и в этом смысле пишется раз и навсегда, да, на века. Ну, как американцы. Да, она принимается на время. Точно так же, как идея, как бы, да? Если платоновские идеи вечны и неизменны, то в том идея, как я ее это самое ввожу в институт философии, да, она живет, там проживает свой цикл жизни от сих до сих. До тех пор, пока она определенным образом отвечает на вопрос о рассогласовании субъекта и предиката, как бы она действует. Но и дальше, как бы, идея живет субъективной жизнью, пока продолжается разговор. Вот идея номиналистов и реалистов, она сдохла фактически. Если бы я ее не реанимировал, как бы, да, у меня это самое, оно заложено, все это самое уши, поэтому даже с трудом слышу, что я говорю. Реанимировал. Она по большому счету как бы себя исчерпала. Идеи себя исчерпывают, в отличие от платоновских идей, которые живут вечно, как бы, да.
Это еще есть?
Не, ну я так понял, что в любом случае там, ну, ты осталась недовольна этим изложением, но необходимо, так сказать, свести это, ну, к, ну, некому другой форме изложения с объяснением, собственно, этого механизма.
Ну,
того,
ну,
как
да,
это
комплексируется. Я не знаю, как решить эту задачу, но я понимаю, что через какое-то такое, вот, ну, например, там, ответ на вопрос, как комплексируется, да, он определенным образом собирает, ну, заново, ну, по-другому пересобировывает все то, что было рассказано про идею, индивидуальность, институт философии, ну, то есть, как бы,
да,
был какой-то ответ. Получилось, что, ну, вот...
Но это долго.
Я понимаю.
Я еще
нет,
одну, я
пересказывать не
я
надо.
Я еще одну вещь понял. Я тебе, кажется, могу ответить очень коротко. Как философия Мацкевича комплексируется номиналистической и реалистической установкой? Очень просто. Поскольку, как бы, противоречие между номинализмом и реализмом определялось вопросом про то, что более реально, да, философия Мацкевича отвечает, что глупости это все. Нереально ни то, ни другое, как бы, поскольку идея пуста, содержательна.
Вот,
да?
Ну, Мацкевич, ну, Макудовичу подойдет такой ответ, а мне не очень.
Ну, вот, это в мою книжку впишите.
Да. Это назовите, назовите, все нереально.
Макудович, это не тебе нема, это идея нема.
Это не мира нема.
О,
так. А ты ее.
Да, стоит, в общем, в череде этих постмодернистских авторов, которые похоронили сначала одни, теперь Москвич похоронил идеи.
Татьяна, он прошу какой-нибудь определенный иной, да, не испортит ли окончание семинара. Классное завершение.
Да я больше не буду. Постараюсь не портить, если
вещи
вопросы.
Да. Я понял,
пожелание.
У меня не вопрос, я вот понял, зачем институт философии. Чтобы вот, значит, как нянька. Там, знаешь, тебя дети хватают, вот всякую гадость, кажется, просто каких-то образом будущего. Хватили какую-то гадость, там. А это вот как нянька, она там, знаешь, смотрит, чтобы верные вещи там, пустые, бессодержательные,
ну ладно. В общем, это самое, я так
может быть, залишне много встревал в это дело, я тоже как бы не получил на самом деле ответа на поставленную задачу о комплексировании. Но зато в процессе отвечания я очень много чего понял про то, что сам
сказал. Мы перейдем к 2009-му.
Я попробую как-то это
решить. 2009-м,
мы же тут что-то переходили уже, или это я...
Может, перерабатывая как-то материалы докладов, попробую все-таки это изложить.
В этом что-то есть, может быть, оно не прямо отвечает о комплексировании, да? Может быть, на самом деле по-прежнему это постановка вопроса, или обновление,
да?
Оно, в общем, так же не актуально, как и, в общем, во все новое время. Там реализм, номинализм, блин, занимались халатом там всякой фигней. Но главное, что оно дает вообще возможность развернуть определенное рассуждение, прийти к каким-то этим самым.
Еще кому-нибудь хочется что-нибудь сказать? Ну все, тогда семинар закрыт. Следующая лекция.
Следующая лекция, а следующий семинар твой? А что ты будешь докладывать?
Пока не могу. Точно. Вы меня окончательно запутали со своими этими вот, поэтому...
Так а ты не обращай внимания.
Конечно.
Мои тезисы пиши себе.
Может, через финальный ходить? Я зашел.